Малыш остановился, проводил взглядом мяч и сел на песок.
Это было хорошо. Я никогда не знал, что бывает так хорошо.
Что? Устал, малыш?
Нет, вспомнил. Не могу забыть. Не помогает. Никакое удовольствие не помогает. Больше не зови меня играть. Мне плохо, а сейчас еще хуже. Скажи ему, чтобы он думал скорее. Я разорвусь пополам, если он быстро не придумает. У меня внутри все болит. Я хочу разорваться, но боюсь, поэтому не могу. Если будет очень болеть, перестану бояться. Пусть думает быстро.
Ну что ты в самом деле, малыш? Выбрось ты все это из головы. Просто ты не привык к людям. Надо чаще встречаться, больше играть.
Я не совсем понимал, что с ним происходит. Но я видел, что ему действительно плохо.
Нет, больше не приду.
Но почему же? Ведь было хорошо. Будет еще лучше. Есть другие игры, не только с мячом, с обручем, с крыльями.
Он медленно пошел прочь.
Есть шахматы. Ты знаешь, что такое шахматы? Это величайшая игра, ей тысячи лет.
Он приостановился. Я принялся торопливо и вдохновенно объяснять ему, что такое шахматы. Простые шахматы, трехмерные шахматы, n-мерные шахматы. Он стоял и слушал, глядя в сторону. Я кончил про шахматы и начал про покер. Я судорожно вспоминал все игры, какие знал.
Да, я приду.
И уже больше не останавливаясь, он побрел нога за ногу к болоту. Некоторое время мы молча смотрели ему вслед.
«Малыш!»
Майка сорвалась с места, догнала его и пошла рядом. Я подобрал свою доху, оделся, отыскал доху Майки и нерешительно двинулся за ними. На душе у меня был какой-то неприятный осадок, и я не понимал, в чем дело. Вроде бы все кончилось хорошо. Малыш обещал вернуться. Значит, все-таки привязался к нам. Значит, без нас ему теперь гораздо хуже, чем с нами. «Привыкнет», — повторял я про себя. «Ничего, привыкнет». Я увидел, что Майка остановилась, а малыш побрел дальше. Майка повернулась и, обхватив себя за плечи, побежала мне навстречу. Я подал ей доху.
«Ну что?»
«Все в порядке».
Глаза у нее были прозрачные и какие-то отчаянные.
«Я думаю, что в конце концов...» «Майка, ты же третий глаз потеряла!»
«Я его не потеряла».
Глава 8. Сомнения и решения.
Малыш уходил от корабля на запад, вдоль береговой линии, прямо через дюны и заросли. Сначала третий глаз интересовал его. Он останавливался, снимал обруч, вертел его в руках, и тогда у нас на приемном экране мелькало то бледное небо, то голубовато-зеленое лицо маска, то заиндевелый песок. Потом он оставил обруч в покое. Не знаю, двигался ли он не так, как обычно, или обруч надел не совсем правильно. Но впечатление было такое, словно объектив смотрит не прямо по ходу, а несколько вправо. По экрану, подрагивая, проплывали однообразные дюны, озябшие кусты. Иногда возникали сизые горные вершины или появлялся вдруг черный океан со сверкающими айсбергами на горизонте. По-моему, малыш двигался без определенной цели. Просто брел, куда глаза глядят. Подальше от нас. Несколько раз он поднимался на гребни дюн и смотрел в нашу сторону. На приемном экране появлялся ослепительно белый конус нашего R2. Серебристая лента посадочной полосы, оранжевый том, одиноко приткнувшийся к стене недостроенной метеостанции. Но на обзорном экране малыша мы так и не обнаружили. Примерно через час малыш вдруг резко свернул к горам. Теперь солнце било прямо в объектив, и видно стало хуже. дюны вскоре кончились, малыш брел по редколесью, перешагивая через сгнившие сучья среди корявых стволов с отставшей пятнистой корой по бурой, пропитанной ледяной влагой земле. Раз он вскарабкался на одинокий гранитный валун, постоял, оглядываясь, потом спрыгнул, подобрал с земли два черных осклизлых сучка и пошел дальше, постукивая ими друг о друга. Сначала стук был беспорядочный, потом в нем появился ритм, а к ритму примешивалось не то жужжание, не то гудение. Звук этот непрерывный и неприятный становился все громче. Скорее всего, это гудел и жужжал сам малыш. Может быть, это была песня, а может быть и разговор с самим собой. Так он брел, стуча, жужжа и гудя, а между деревьев все чаще попадались каменные россыпи, замшелые валуны и громадные обломки скал. Потом на экране вдруг появилось озеро. Малыш, не останавливаясь, вошел в него. На мгновение мы увидели взбаламученную воду, затем изображение потускнело и исчезло. Малыш нырнул. Под водой он был очень долго. Я уже думал, он утопил передатчик, и мы больше ничего не увидим. Но минут через 10 изображение появилось снова. Мутное, размытое, струйчатое. Сначала мы почти ничего не различали, но вскоре в правой части экрана появилось изображение ладони, на которой прыгала и извивалась уродливая понтианская рыбка. Когда объектив глаза очистился окончательно, малыш бежал. Древесные стволы неслись на нас и в последнее мгновение стремительно ускользали то вправо, то влево. Он бежал очень быстро, но мы не слышали ни топота, ни дыхания, только шумел ветер и мелькало солнце за путаницей голых ветвей. И вдруг произошло непонятное. Малыш, как вкопанный, остановился перед серым валуном и погрузил в него руки по локоть. Не знаю, может быть, там было хорошо замаскированное отверстие. По-моему, не было. Когда через несколько секунд малыш извлек руки, они были черные и блестящие. И это черное и блестящее стекало с кончиков пальцев и тяжело, с отчетливым мокрым стуком капало на землю. Потом руки исчезли из поля зрения, и малыш побежал дальше. Он остановился перед диковинным сооружением, похожим на покосившуюся башню. И я не сразу понял, что это разбитый корабль «Пеликан». Теперь я своими глазами увидел, как страшно ему досталось при падении. И что с ним сделали долгие годы на этой планете. Зрелище было не из приятных. Между тем малыш медленно приблизился, заглянул в отверстую дыру люка, на мгновение экран погрузился в непроглядную тьму, затем также медленно обошел несчастный корабль кругом. Он снова остановился перед люком, поднял руку и приложил черную ладонь с растопыренными пальцами к изъеденному эрозией борту. Он стоял так с минуту, и мы снова услышали его жужжание и гудение, и мне показалось, что из-под растопыренных пальцев поднимаются струйки синеватого дыма. Наконец он отнял руку и отступил на шаг. На мертвой, почернелой обшивке явственно виднелся отчетливый рельефный отпечаток – ладонь с растопыренными пальцами.
«Ух ты, мой сверчок на печи!»
«Колокольчик!»
«Зика! Зиконька!»
Отпечаток ладони резко метнулся в сторону и исчез. Теперь на экране виднелся горный склон, изборожденный трещинами гранит, старые осыпи, крошево острых камней, сверкающих изломанными гранями, поросли хилой жесткой травы, глубокие, непроницаемые черные расселины. Малыш поднимался по склону. Мы видели его руки, цепляющиеся за выступы. Зернистый камень толчками уходил вниз по экрану, стало слышно ровное шумное дыхание, а потом движение стало плавным и быстрым. У меня заребило в глазах, Склон вдруг отдалился, провалился куда-то в сторону и вниз, и мы услышали резкий, хриплый, сразу же оборвавшийся смех малыша. Малыш летел. Это было несомненно. На экране сияло серо-лиловое небо, а сбоку пульсировали какие-то мутные полупрозрачные клочья, словно обрывки запылившейся кисеи. Медленно прошло поперек экрана ослепительное лиловое солнце, пыльная кисея закрыла все и тут же исчезла. Мы увидели далеко внизу плоскогорье, затянутое сиреневой дымкой, ужасные шрамы бездонных ущелий, неправдоподобные острые пики, покрытые вечными снегами, безрадостный ледяной мир, уходящий за горизонт, мертвый, истрескавшийся, ощетиненный. И мы увидели мощные, лаково отсвечивающие колено малыша, повисшие над бездной, и его черную руку, крепко вцепившуюся в осязаемое ничто. Честно говоря, в эту минуту я перестал верить своим глазам и посмотрел, ведется ли запись. Запись велась. Но у Вандерхуза вид был тоже озадаченный. А Майка недоверчиво щурилась и вертела шеей, словно ей мешал воротник. Только Комов был совершенно спокоен и неподвижен. Сидел, уперев локти в панель и положив подбородок на сплетенные пальцы. А малыш уже падал. Каменная пустыня стремительно надвигалась, слегка поворачиваясь вокруг невидимой оси, и ясно было, куда уходила эта ось. В черную трещину, расколовшую бурое поле, загроможденное обломками скал. Трещина росла, ширилась, освещенный солнцем край ее казался гладким и совершенно отвесным, а о том, чтобы увидеть дно, не могло быть и речи. Там царила сплошная тьма. И в эту тьму стремительно ворвался малыш. Изображение исчезло, и Майка протянула руку, включила усиление, но и усилением ничего нельзя было разглядеть, кроме струящихся по экрану неопределенных серых полос. Затем малыш издал пронзительный вопль, и движение остановилось. «Разбился», — подумал я в ужасе. Майка изо всей силы вцепилась мне в запястье. На экране виднелись какие-то смутные неподвижные пятна. Все было серое и черное. И слышались странные звуки, какое-то бульканье, хриплое курлыканье, шипение. Возник знакомый черный силуэт руки с растопыренными пальцами и скрылся. Смутные пятна поплыли, сменяя друг друга. Курлыканье и бульканье становилось то громче, то тише. Разгорался и погас оранжевый огонек, потом еще один и еще. Что-то коротко взревело и пошло отдаваться многократным эхом. «Дайте инфра!» — сквозь зубы проговорил Комов. Майка схватила за верньер инфракрасного усиления и повернула его до отказа. Экран сразу посветлел, но я по-прежнему ничего не понимал. Все пространство было заполнено фосфорицирующим туманом. Правда, это был необычный туман. В нем угадывалась какая-то структура, словно срез живой ткани под расфокусированным микроскопом. И в этом структурном тумане угадывались местами более светлые уплотнения и собрание темных пульсирующих зерен. И все это словно бы висело в воздухе. Иногда вдруг совсем пропадало и появлялось вновь. А малыш шел через это, будто на самом деле этого ничего не было. Шел, вытянув перед собой светящиеся руки с растопыренными пальцами. И пальцы его вибрировали и содрогались в сложном и очевидном ритме, а вокруг булькало, хрипело, журчало, звонко тикало. Так он шел долго, и мы не сразу заметили, что рисунок структуры бледнеет, расплывается. И вот на экране осталось только молочное свечение и едва заметные очертания растопыренных пальцев малыша. И тогда малыш остановился. Мы поняли это потому, что звуки перестали приближаться и удаляться. Те самые звуки. Целая лавина, целый каскад звуков. Хриплые гулы, басистые бормотания, задавленные писки. Что-то сочно лопнуло и разлетелось звонкими брызгами. Зудение, скрип, медные удары. А потом в ровном сиянии проступили темные пятна. Десятки темных пятен, больших и маленьких. Сначала смутные, они принимали все более определенные очертания, становились все более похожими на что-то удивительно знакомое. И вдруг я догадался, что это такое. Это было совершенно невозможно. Но я уже не мог отогнать от себя эту мысль. Люди. Десятки. Сотни людей. Целая толпа, выстроенная в правильном порядке и видимые, словно бы несколько сверху. И тут что-то произошло. На какую-то долю мгновения изображение сделалось совершенно ясным. Слишком ненадолго, впрочем, чтобы можно было рассмотреть что-либо. Затем раздался отчаянный крик, изображение перевернулось и пропало вовсе.